Дорогие друзья, молодежь, я вас приветствую всех. Как уже брат Константин сказал передо мной, что нам, пожилым, очень нравится быть среди молодежи. Вот я сейчас сказал пожилым, и вы легко это воспринимаете, а мне это не верится. Мне кажется, что я еще молодой. Я очень много времени провожу с молодежью. Вот когда у моей семьи были маленькие дети, мне очень нравилось, придешь домой, неверующие на работе спрашивают, как вы справляетесь, 8 детей, у нас 8 детей, все погодки. Ну, вот когда старшему было 10 лет, у нас родился 8-й ребенок. Я говорю, вы не представляете этой прелести. Придешь домой, а их много. И знаете, в чем прелесть? Все мои. И это так приятно, это такая прелесть. А сегодня, вот 5 дней назад, уже последнюю нашу дочь перевели в молодежь. Я когда проезжаю домой, меня встречает большая группа молодежи. Детей уже маленьких нет, уже молодежь. И мне в церкви быть приятно среди молодежи. У нас в Мирифианской церкви 120 человек молодежи. Ну и у меня дома 6 человек молодежи. И куда бы ни проехал, люблю встретиться с молодежью, о чем-то поговорить, пообщаться вместе. Ну и сегодня предоставилась возможность с вами, дорогие друзья, быть в общении. Я хочу поделиться словом, но забегая наперед, попрошу помощи у вас. В конце своей проповеди я буду делать призыв к покаянию. Призыв к покаянию – это очень серьезное служение, это духовная война, потому что если кто приехал с переживанием, с пониманием, что мне нужно покаяться, я думаю, что здесь немало таких, то дьявол поднимет все свое войско, чтобы эту душу удержать, потому что он хочет, чтобы души с Богом не примирялись. И поэтому моя просьба будет ко всем, кто уже покаялись и являются членами церкви, чтобы вы молитвенно могли бы тоже подвязаться, и ваши молитвы помогут кому-то сделать решительный шаг и примириться с Богом. Но это так, чуть наперед забегая. Теперь я прочитаю короткий стих с книги «Притчи Соломона», на который и буду проповедовать. 18 глава притчи, 10 стих. «Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен». Имя Господа – крепкая башня. Что такое башня? Да еще не абы какая, крепкая нужна. И в каких случаях эта башня нужна человеку? Я хочу привести библейский пример. В книге «Судей Израилевых» написан такой случай в 9 главе с 50 стиха. «Потом пошел Авимелех в Тивец и осадил Тивец и взял его. Среди города была крепкая башня». И убежали туда все мужчины и женщины, и все жители города, и заперлись, и взошли на кровлю башни. Авимелех пришел к башне и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Итак, для чего нужна башня? Когда в опасности жизнь, человек ищет какую-то защиту, куда можно спрятаться. И в городе в те древние времена, когда стратегия и оружие были несовременные еще от того времени, таким укрытием служили башни. И вот в городе Тивет стояла стена вокруг города. Но Авимелех пришел, это была гражданская война, это не враждебная народность была, внутри государства была война, внутри Израиля. И Авимелех подошел и взял Тивец. То есть они или ворота проломили, или стену проломили. Ну, то есть город взяли. И жители тогда, понимая опасность для своей жизни, искали место, где спрятаться. Потому что смертельная опасность грозит для жизни. И они зашли в башню, закрыли двери и поднялись на кровлю башни для того, чтобы спасти свою жизнь. Вы знаете, такие башни, хоть она названа и крепкая здесь, в книге Судей, И нередко бывают они не очень-то надежными. Эта башня, по-видимому, была деревянная. Была бы, если бы каменная, то Авимелех же не глупый человек. Он понимал бы, что камень не зажжешь. По-видимому, эта башня была деревянная, а названа крепкой. Наверное, толстые бревна использовали для строительства башни. Ну, Авимелех быстро сообразил, что ее можно поджечь, и подошел, чтобы поджечь ее. Ну, кончилось это, знаете, чем? Это уже не по моей теме, а просто, чтобы история не осталась незаконченной. Кончилось это тем, что когда Авимелех подошел близко к башне, женщина с кровли, та, которая одна из тех, которая спасала жизнь свою, бросила обломок жерного, то есть это большой камень, бросила и умертвила Авимелеха. И война закончилась, башню не сожгли, вождя не стало, народ развернулся и пошли по домам. И жизнь их сохранилась, но не башня им сохранила жизнь. Башня была крепкая, но деревянная. После, уже более современный вот период, люди понимали, что деревянная башня не очень надежна будет, и строили покрепче убежище. Один старец-христианин рассказывал такую историю интересную. Говорит, во время войны он тогда был подростком. Идет война, бомбежки, линия фронта передвигается с места на место, люди погибают, много-много слез, горя и переживания. И однажды, говорит, объявили, что в 7 часов вечера наш поселок будут бомбить, чтобы люди уходили в укрытие, а укрытие построили бетонные, то есть бомбоубежище. Толстый слой бетона, армированный бетон, где могут люди перебыть бомбежку. Значит, нужно с 6 часов будут открыты эти бомбоубежища, и чтобы люди могли укрыться. А на 6 часов назначено собрание. Собрались верующие в доме молитвы, и перед тем, как начать собрание, пресвитер объявляет: «Братья и сестры, сегодня объявили, что приблизительно в 7 часов вечера наш поселок будут бомбить. И поэтому мы сейчас начнем собрание, а без 15 сделаем перерыв. Кто захочет уйти в бомбоубежище, мы краткой молитвой сопроводим таких, и они пойдут в бомбоубежище. А я не пойду в бомбоубежище, я останусь в молитвенном доме. И кто захочет остаться проводить собрание, мы останемся. А кто захочет уйти, таких мы отпустим, для этого сделаем перерыв». Вот минут 40 шло собрание, проповедь, молитвы. Ну, знаете, собрания были не такие, как у нас сегодня. Мы так спокойно сидим, кондиционер работает. А знаете, когда война идет и сегодня бомбить будут, то люди с переживанием, молитвы горячие, много молитв было. И вот теперь без 15:07 пресвитер объявляет перерыв для того, чтобы желающие могли пойти в бомбоубежище. Помолимся, помолились. И говорит, а теперь, пожалуйста, идите. Ну, такая пауза. И двое, муж и жена, и встали и пошли, чтобы укрыться в бомбоубежище. А остальная церковь говорит, если будет собрание продолжаться, и мы тоже остаемся. И дети, и подростки, все остались в молитвенном доме. Ровно в 7 слышим гул самолетов. Конечно же, мы на колени сразу, и горячие молитвы полились. Кто говорит: «Господи, прими дух мой», кто говорит: «Господи, прости меня, грешника, потому что сейчас будет встреча с тобою, если будут бомбить», это в любое мгновение, раз, и жизнь прервалась. Вы знаете, сегодня будет призыв к покаянию, но я думаю, тогда не надо было делать призыв, люди сами каялись, потому что знают, что в любой момент будет прервана жизнь, и нужно будет встретиться с Богом. Как написано: «Неужели ты думаешь, человек, что избежишь суда Божия? Ибо положено однажды умереть, а потом суд». Итак, народ Божий горячо молился. Вокруг рвались бомбы, гудели самолеты, а народ Божий стоял на коленях и слезно молились Богу. И такая длительная молитва, и колени ни у кого не устали. А потом все затихло. Около часа прошло это все, вот период такой. Пресвитер объявляет: «Братья и сестры, закончилась бомбежка, а мы живы». И опять склонились, чтобы прославить Господа. Потом несколько еще торжественных гимнов спели. Когда уже вышли они со служения, и узнали, что единственное здание, которое не было разрушено в поселке, это дом молитвы. Имя Господа – крепкая башня. Старец, который рассказывал, он уже был глубокий старец, он говорит, в то время я был подростком, и это я запомнил на всю жизнь. А еще хуже, что узнали, что некоторые бомбоубежища были разрушены, то есть много бомб туда кидали, и те двое членов церкви, которые ушли спрятаться, они погибли. Не знаю, может быть, Господь так допустил, чтобы вот наглядно показать, что уповать на Господа – это надежней, это прочнее. Имя Господа – крепкая башня, и убегает праведник, и безопасен. Одну историю расскажу из своей личной жизни, тоже вот на эту тему. В 1986 году, когда освободился Степан Григорьевич Германюк, мы с маленькой группой посетили его. То есть мы были в Харьковской области и посетили вот Степана Григорьевича, побыли в общении и опоздали на последнюю электричку. И нам пришлось идти 3 километра ночью, ну, в 2 часа ночи или полтора ночи, приблизительно в это время. И вот мы идем, у нас было 2 брата и 2 сестры. С левой стороны поля, дорога автомобильная, потом лесополоса и железная дорога в Харьковской области. Идем мы, рассуждаем, продолжается у нас общение. И слышу далеко гул машины. Ну, «Жигули» на большой скорости идет. Я сам водитель, немножечко и по звуку могу определить, что на большой скорости идет машина. И у меня какое-то предчувствие такое, не знаю, откуда оно взялось, какое-то предчувствие тревожное. И первая мысль – предложить друзьям отойти в лесополосу, чтобы эта машина проехала. Ну, стыдно стало. Я взрослый человек, мне в то время уже было 25 лет. И вдруг прятаться в лесополосу, когда никто за тобой не гонится, и, знаете, ну, стало стыдно. И я промолчал. Через несколько секунд уже свет фар появились, то мы только звук машины слышали, а то увидели свет фар. И когда водитель снял с передачи, коробку передач снял с передачи, то есть пускает машину накатом, ну, я как водитель понимаю, значит, он останавливается. Тревога в моем сердце подтвердилась. Но опять ничего не говорю, а такое предчувствие какое-то неприятное. Останавливается машина, догнав нас, открываются одновременно все дверцы, и выходит человек 8. Ну, в машину 5 человек помещается, они, значит, там битком ехали. Человек 8 таких стриженных ребят, и нас сразу раз так в полукруг взяли, и, видать, главарь один из них подходит ко мне. Второй брат был чуть пониже меня ростом, и поэтому подходит ко мне, берет вот так за пиджак меня и говорит: «Ребята, закурить дайте». Ну, я-то понимаю, что так закурить не просят, правда? Ну, переживания, так, знаете, коленки затрусились, я уже откровенно скажу. Пожалел уже, что я не предложил друзьям спрятаться в лесополосу. Ну, и так, знаете, озлобленная толпа вот хулиганов. И он ко мне подходит, я уже сказал, что взял меня так за пиджак, и говорит, ну, таким, знаете, сценичным, вот хриплым голосом, говорит: «Закурить дайте». А я ему отвечаю: «Мы верующие люди, поэтому не курим и вам дать не можем». У него раз и опустились руки. Все остальные на него смотрят. Ну, из этого я понял, что он главарь среди них. А он в растерянности стоит. Это было все несколько секунд. Но когда в переживании человек, время замедляется. Вот я помню, в детстве упал на велосипеде, и время, пока я потерял равновесие и ударился об землю, мне казалось, что я вспомнил всю свою жизнь, до деталей, до мелочей. Казалось, что это бы прошло несколько суток, хотя это прошло несколько секунд. Ну, вот способность человека есть такая. И в этот момент, ну, по-видимому, я в больших переживаниях был, что я о многом успел подумать за эти несколько секунд. И я вспомнил Псалом 90-й, мы, когда были маленькими в семье, еще росли, с папой мы выучили 90-й псалом. Мы много что учили. Ну и одно из мест, которое я выучил, 90-й псалом, там сказаны такие слова: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится».
Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осени тебя, под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его, не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень, падут подле тебя тысяча и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится, только смотреть будешь и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал, Господь, упование мое, и так далее. Все это я вспомнил. И мое сердце такой покой посетил, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. А это еще вокруг нас стоят вот эти ребята в ожидании команды, а у меня такой покой посетил. Я друзьям говорю: пойдемте. Мы так чуть назад выходим, они полукругом окружили нас, выходим. Они не реагируют, ждут команды, а старший их растерялся. Ну, от ответа, что мы верующие. Мы вот так обошли, и потом у меня мысль, у меня такой покой на сердце, то колени дрожали, и сильно в переживаниях я был. А потом покой, и думаю, а друзья-то в переживаниях, надо их успокоить. Но мы еще не дошли, пока обходили ребята, это я повторяюсь, это были секунды. И я тогда им вслух говорю: дорогие друзья мои, у нас такие обетования есть от Бога. И ребята слушают, а я к своим обращаюсь. И начинаю цитировать: «Живущий под кровом Всевышнего». Под сенью всемогущего покоится. И пошли. Ну, 4 метра отошли от них. Они возвращаются в машину. Пока усаживаются, опять нас догоняют. Ну, уже не выходя с машины, водитель открыл форточку и спрашивает: а вы что, баптисты-раскольники? Мы говорим: да. Жух, и поехали. И я вспомнил это место Писания. Имя Господа – крепкая башня. Я думаю, что если бы мы сейчас стали бы у них милости просить, пощады просить, я думаю, что это было бы бесполезно. Но имя Господа, когда мы уповаем на Господа, Он – наша защита. Имя Господа – крепкая башня. Дорогие друзья, я сейчас расскажу несколько вам правдивых историй из жизни нашего братства. Вот когда Господь свое могущество являл, свою силу, свою защиту – и как народ Божий в практической жизни испытывал вот эту защиту Божью, что во Христе Иисусе, укрывшись, можно быть безопасными. Однажды это было в Казахстане, во времена еще гонений. Ну, вы то поколение, которое не знаете, что такое гонение. Ну, кроме как понаслышкам, по рассказам. Потому что, ну, я был молодым, когда гонения прекратились. Ну, примерно мне было 26 или 27 лет. Ну, а вы все, ну, я имею не в виду пожилых несколько человек здесь, молодежь, ну, по возрасту дети мне. Поэтому я иногда называю молодежь, иногда назову дети. И молодежь на меня не обижается. Ну, я отец по возрасту. И вот я вам расскажу из того периода, когда были гонения. Тогда такое понятие было, очень распространенное. Брат на нелегальном положении. Что это значит? Это значит, на брата-служителя заводят уголовное дело и уже должны арестовать его не сегодня, а завтра, чтобы вести следствие, потом суд. Такому брату предлагают, говорят: в тюрьму ты всегда успеешь, а кто будет служение совершать? Уходи на нелегальное положение. То есть скрывайся от ареста. И в это время, езди по церквам, как правило, меняли их в другой регион. Ну, допустим, если он в Украине жил, то его посылают в Казахстан на служение. Потому что тогда интернета не было, и такой связи четкой, как сегодня, не было. И если уехал в другую область, могут месяцами или даже годами искать. Ну, все равно слежка была, расследование было, пытались вычислить, где кого можно искать. Ну, а братья, если, допустим, видят, что он засветился уже в Казахстане, его могут в Прибалтику отправить, там совершать служение. И вот эти братья, которые скрывались от ареста, называлось нелегальное положение. И вот однажды два брата, находящиеся на нелегальном положении, служители, приехали в Казахстан, там были сложные вопросы, и нужно было их решать. Обычно, где сложные вопросы, там особо пристально наблюдали власти, зная, что кто-то приедет из Совета Церквей, а, как правило, служители Совета Церквей на нелегальном положении. И кого-то арестовать из служителей, ну, для них это поощрение, это лишние звезды на погонах, ну, и так далее. То есть, ну, любой офицер не против бы, чтобы кого-то из нелегальщиков арестовать. И вот братья приехали, и брат мне рассказывал, который участник, это, то есть он был водителем. У меня, говорит, хорошая была машина, ну, почти новая «Жигули», и форсированный двигатель. То есть от простой «Жигули» уйдет легко. И вот поэтому, говорит, меня и попросили, братья знали, что у меня хорошая машина, меня попросили, ну, куда-то нужно было отвезти братьев, которые на нелегальном положении. И мы едем, и за нами слежка. Я сильно запереживал. Мне ни машину не жалко, ничего. Но я как представлю, если в моей машине сейчас двух братьев арестуют, ну, я себе такого не прощу. Я еду, рассуждаю. Я братьям сказал: братья, за нами слежка. Они говорят: без воли Божией ничего не произойдет. Не переживай, брат. Я думаю, что эти братья, знаете, почему так ответили? Я с одним братом, который был на нелегальном положении, друг мой, ну, он старше от меня на 30 лет, он ровесник отца моего, но мы очень дружили. Пресвитер в Шахинской церкви, ну, где я был членом церкви. И когда он был на нелегальном положении, я у него спрашиваю, ну, по-дружески, скажите, очень трудно быть на нелегальном положении или нет? Он говорит: Павлик, ну, тебе просто как другу скажу, всем я это не говорю. Я просто мечтаю, быстрее бы арестовали. Труднее, чем в тюрьме. Потому что в тюрьме, знаешь, я знаю, как вести себя с зэками. Я знаю, как вести себя со следователями. Знаю, как вести себя с работниками КГБ. А вот каждый день ожидать ареста, вот это тяжело. Вот каждый день просыпаешься, не знаешь, сегодня арестуют или нет. Ложишься спать и не знает, арестуют или не арестуют. Вот это тяжело. И может быть, поэтому братья говорят: брат, не переживай. Брат, без воли Божией ничего не будет. А я, говорит, не могу так. У меня волнение такое. Если арестуют в моей машине, я просто себе этого не прощу. Я, говорит, а это было зимой. Чищенные дороги, такие вот высокие, это Северный Кавказ, высокие сугробы по сторонам. И я думаю, сейчас я по скорости уйду. Эти, которые следят, тоже на «Жигулях». Тогда это самая лучшая машина, самая быстрая машина была в «Союзе». И я, говорит, уже еду с такой скоростью, что на пределе моя хорошая машина. Ну, может быть, 180 км в час. А они не отстают. Я тогда понял, что это тоже непростые, тоже форсированный двигатель. И я понял, что на скорости я от них не уйду. Что делать? Молюсь, рассуждаю. И мысль такая пришла. И предупреждаю: братья, я сейчас сделаю один опасный, но нужный маневр. Сейчас я быстро останавливаюсь, и они меня бьют в зад. Они первых 3-4 минуты будут в шоке. Вы за это время должны уйти. Ну, а там, знаете, ну, было куда уйти. Пока они будут приходить в себя, потом мы будем разбираться, кто прав, кто виноват. Милиция все равно меня обвиняет, себя оправдают. Мне это не имеет значения. Ни машину не жалко, ничего. Вас бы не арестовали. И вот, говорит, я приготовился к этому удару, подобрал момент и резко останавливаюсь. Те, которые тоже ехали на скорости, тормозят, а машина не тормозит. Крутанул и оп, большой сугроб и влетел. Ой, слава Богу, включился и поехал, а они остались... Они в сугробе остались. Пока это теперь они найдут, кто их вытащит оттуда. И машина целая, и братья целые. Ну, время шло, и менялось время. И вот уже на границе свободы, но еще большой свободы не было. Ну, знаете, может быть, это был 87-й год. Это еще узники были. Но послабление уже было ощутимое. И мы уже ощущали это вот послабление. Но, тем не менее, для издательства «Христианин» пока еще были гнения. То есть в подполье они работали. И вот два родных брата на машине. Нужно, в общем, обратили внимание, что слежка за тем домом, где была сложена литература, только отпечатанная. И братья порассуждали, сказали: срочно надо отсюда литературу вывести. И вот, говорит, мы заехали, загрузились, и так спешно грузились, что даже не сложили упаковки. Вот так накидали сзади, и говорит, езжайте там где-нибудь сложите. Ну, говорит, надо ж, мы догадались, а под фонарем остановились в городе и складываем упаковки. И тут раз милицейская машина подъезжает к нам. Что везете? Ну, видать, люди компетентные. Другой, может быть, и не сориентировался, поэтому компетентные были. Посмотрели, ага, понятно. Забирают документы. Садится милиционер за руль нашей машины. Водителя садят в милицейскую машину, а пассажир остается в этой же машине, ну, в качестве пассажира, и везут. Ну, им объявили, что вы арестованные. Конечно, переживание здесь было по двум направлениям. Во-первых, это срок братьям, а во-вторых, так много литературы пропадет, полная «Жигули». Вы знаете, сегодня, когда у нас полки забиты литературой, мы не знаем, как в то время ценили литературой. Было время, что одно или два Евангелия – это было сокровище. Ну, это, может быть, время не 80-х годов, а раньше, допустим, конец 60-х. Если бы пресвитеру в Киеве сказали, если ты поедешь сейчас в Хабаровск, тебе подарят два Евангелия, любой пресвитер бы, не колебаясь, бы поехал. Вот такая ценность была литература и Евангелие. И вот теперь полная машина Евангелий пропадет. Сильно братья запереживали, молятся. Заезжают во двор милиции. Выходят все четверо, значит, милиционер-брат, и там милиционеры-брат, и идут в отделение. Ну, водителя они вперед пропустили. Но Бог так давал помрачение такое, что какие-то детали они не учитывали. Знаете, что они не учли? Что у них могут быть два комплекта ключей. Ну, пустяк, да? Но не учли. И вот брат, который был водителем в этой машине, зашел милиционер, наш водитель и второй милиционер. Только дверь закрылась, он разворачивается, вжик на машину и умчался. Они зашли, ну, полминутки прошло, оп, а где второй, а где второй, а где второй? Выходят, так машины нету. А этот брат, который остался теперь, права там у них, и брата нету. А этот брат наблюдает за всей этой картиной. Они его сразу раз замкнули там вот за решетку. Выскочили и не знают, в какую сторону гнаться. Они прозевали, не увидели, куда машина ушла. Ну ладно, потом они стали ругать друг друга. Брат же сидит за решеткой и слушает. Говорит, вот если бы нам машины хорошие выдали, ну что это за рухлядь, мы милиция, машину догнать не можем. Они прозевали, они не знают даже, куда гнаться. Ну, брат разгрузил литературу, и к утру, часа в 4, уже является в милицию. Они увидели, машина зашла, выскочили все, раз, пусто. Где литература? Ищите. Ну, его схватили, значит, завели туда, в милицию. Ну, нервничают, злятся, покричали, пообзывали. А потом между собой разговаривают, а братья слышат. Говорят, слушай, если КГБ узнают, что у нас из-под носа увезли литературу, да нас с работы повыгоняют. А ну идите сюда, братья подошли. Нате ваши документы и ключи, и мы вас не видели. Марш отсюда. Братья поблагодарили Бога и поехали. Ну, еще одну историю, тоже интересную расскажу. Друзья, которые работали в издательстве «Христианин», иногда им давали отдых. Работа эта была тяжелая. Нужно было работать так, чтобы даже в семье, кроме взрослых хозяевов, не знали, что у них работают. Иногда в этой семье дети были, и даже дети, чтобы не знали. Потому что в народе говорят так, дети не говорят только того, чего не знают. А остальное все говорят. Иногда это на чердаке работа велась, и детям туда запрещали родители ходить, держали на замках, чтобы дети вдруг и случайно не увидели, что там печатники работают. Или в подвале работа была. И тоже дети, чтобы не знали. То есть работа печатников была сопряжена с тем, что у них не было прогулок, не хватало воздуха там, и такая изнурительная, тяжелая работа, пока закончат тираж. Перед началом тиража завозят туда литературу. Когда печатники с машиной приезжают, то то есть литературу, бумагу, то бумага уже в нужном количестве находилась там, чтобы потом не возить, чтобы никто не подозревал ничего. Когда они отпечатают, разберут свою машину и уедут, тогда потихонечку братья вывозили оттуда отпечатанную литературу, когда печатников уже не было. И вот печатники, когда отработают, ну, тираж обычно длился 2 месяца или 3 месяца, смотря какой тираж был. Бывало и 4 месяца. Потом им дают пару недель отдохнуть и переезжают в другое место и начинают новый тираж. А это время отдыха, им нельзя домой ехать, потому что, ну, КГБ ж наблюдали за всеми верующими. И если они видели, что сестричка, член церкви, исчезла из дома, они уже вычисляли или догадывались. Возможно, что оно работает в издательстве. За этим домом учреждали круглосуточная слежка. И если вдруг она появится в любое время суток домой, сразу в КГБ будет известно. И за ней приставят слежку, чтобы выследить, куда она пойдет. И поэтому чаще всего они отдыхали не у себя дома. Ну, находились друзья, которые их принимали. Дети даже не знали. Ну, приехали две тети в гости. Ну, и пусть погостят, да. Ну, родители, конечно, знали, кто эти тети. И поэтому старались как-то вот их, ну, создать условия такие, чтобы они отдохнули за эту пару недель. И вот однажды две сестрички-печатницы после тиража идут в назначенную квартиру к друзьям, где они могут остановиться и отдохнуть. И обратили внимание, что за ними слежка. Один человек, который постоянно за ними идет, они попытались путать следы свои по городу, но видят, что бесполезно, и пешком идет эта слежка, и еще и машина. Ну, они присмотрелись, внимательны были, и вот определили, что за ними слежка. Ну, и когда они уже взяли направление в этот дом, они поняли, что, ну, они уже догадались, куда они идут. И тем более сейчас куда вернуться? Ну, от них не уйдешь. Они на машине, и все, не уйдешь от них. И они тогда решили все-таки идти. Только заходят, и во дворе хозяина встречают, и сразу ему шепчет: за нами слежка. Он говорит: хорошо, ориентируйтесь быстро. И сам сориентировался. Заходит в гараж, у него машина «Жигули» была, ставит на заднюю скамейку табуретку и накрывает ее покрывалом. Ну, чтобы видно было, что он что-то ценное везет. И быстро на задней передаче выезжает из гаража, и рывок, и помчался. Они поняли, что вот они зашли, что-то ему сказали, и теперь он быстро убегает из дому. И эта машина за ним. И брат по городу, на красный свет, через бордюры перепрыгивает, и эта машина за ним, чтобы не потерять его из вида. И, ну, не отстают, прям идут за ним. Он такие опасные ситуации аварийные создает, а они за ним. И потом он выезжает из города, такой съезд дороги, и большой раскидистый дуб растет. Он раз съехал туда, открывая, и они вот они подъехали. Он открывает заднюю дверь, вытаскивает из-под покрывала табуретку и сел. Они раз окружили его, а он сидит на табуретке. Они сразу, конечно, в машину, в багажник, в салон, пусто. И говорит: ты что здесь делаешь? Он говорит: моя табуретка, что хочу, то и делаю. И тогда они только поняли, пока они за табуреткой гонялись, а сестры ушли. И все. И вот так Господь и мудрости давал, и защиту давал. И вновь вспоминается это место Писания. Имя Господа – крепкая башня. Убегает праведник и безопасен. Дорогие друзья, я хочу сейчас поговорить теперь и о духовной защите. Это вот, ну, физическая сторона, она важна в нашей жизни. Мы все в теле, и мы нуждаемся, чтобы в опасности охрана была. Кстати, вот даже просто, когда в сложностях каких-то бывает человек. Ну, вот я в своей жизни, я с 16-летнего возраста водитель, то есть сначала на мотоцикле, потом уже на машине. Ну и работал когда-то профессиональный я водитель, 10 лет работал на больших машинах, ну а на своей машине так всю жизнь потом езжу. И неоднократно был в очень опасных ситуациях. Я не буду об этом рассказывать, это теперь большого значения не имеет. Но интересно, что каждый раз первая мысль, которая приходила, это молиться к Богу. И я многократно вспоминал место Писания: «Воззовет ко мне, и я услышу». И на самом деле я это испытывал. В опасности воззвал к Богу, и в таких ситуациях Бог выходит, выводит. Я имею в виду даже вот на автомобиле, ну, на автодороге, вот, и Господь хранит. Но это не единственная сфера, где мы нуждаемся в защите и охране Божьей. А вот смотрите еще, в чем, в каких ситуациях человек нуждается в защите. Ну вот, я же служитель церкви, поэтому нередко приходится беседовать с людьми наедине. Ну, когда хотят этого, подходят, просят побеседовать. И нередко я встречаю такое явление, когда говорят: что делать? Ну, настолько дьявол нападает вот в мыслях, просто атака. Я хочу жить свято, я молюсь об этом Богу, но не могу освободиться. Такие картины всплывают, или нецеломудренные, или еще какие-нибудь кровавые картины, или еще что-нибудь такое. Я уже устал от этого, что делать? То есть человек ищет защиты, он понимает, что это ненормальное состояние, он понимает, что это нападки дьявола. Что делать, когда не имею победы? Или такие бывают переживания в чувствах. Ну, даже расскажу один интересный случай о чувствах. Однажды был я в одной церкви и проводил беседу на семейную тему, с молодежью, ну, на семейную тему. Я слышал, что и у вас, не знаю, только межштатное это общение было или региональное, что у вас тоже недавно была беседа на семейную тему. Ну и так, я провел там тоже беседу на семейную тему. Одна сестричка из молодежи подходит ко мне и говорит: «Дядя Павлик, можно с вами побеседовать? У меня есть большие переживания». «Да, конечно, можно». Она начала с того, что говорит: «Мы живем далеко от молитвенного дома, и нам нужно добираться, через весь город ехать. И мы, и еще одна семья с нашей церкви, тоже многодетная, и у нас многодетная семья, и у них. Мы ездим всегда вместе, потому что на одном трамвае и на одном автобусе нам ехать. И так всегда вместе ездили. И с братом, с той семьи, я часто, ну так, вместе-вместе общались. Когда подросли, стали уже без родителей на собрание ездить. И так, и часто только вдвоем. И настолько привыкли, и я к нему привыкла. Нет, у нас не было разговоров ни о женитьбе, ни о любви, не было таких разговоров. Но я настолько привыкла, что вот приду на собрание, а его нету. И мне и проповеди уже не проповеди. Я не могу сосредоточиться. Раз зашел, я успокоилась, могу теперь слушать проповеди. То есть я стала догадываться, что я влюбилась. Ну, прошло время, и мне очень было приятно всегда с ним быть. И когда мы доезжаем домой с собрания, а жили на параллельных улицах, он проводит меня, мы еще полчасика у калитки моей постоим, пообщаемся. И потом я домой пошла, он к себе домой. Нет, мы не допускали, мы не обнимались, не целовались и даже за ручку не брались. А просто нам было приятно быть вместе. Ну, прошло время, и вдруг у меня переживания. Почему я к вам и подошла? Я смотрю, что он стал избегать встречи со мной. Вот мы выйдем с собрания, нам на одном дороге ехать, но он пойдет быстрым шагом, что я его догнать не могу. А мне так больно, а я страдаю. А он сел и уехал. И я сажусь в первый вагон трамвая, он сядет во второй вагон трамвая. А еще мне больнее стало, когда я стала замечать, что он стал уделять внимание другой сестре с нашей церкви. Нет, я понимаю, что он мне ничем не обязан, но я поняла, что мне очень плохо, и я часто плачу. Вы знаете, она так ярко мне рассказывала об этом, что я решил спросить, сколько ей лет. Забегая наперед, скажу, она выглядела старше своих лет. И когда я ее спросил, а сколько тебе лет? Она говорит: 14. Вы знаете, я тоже хотел засмеяться, как вы сейчас засмеялись. Но я понял, что я сейчас ее раню. И я не засмеялся. Я понимаю, что она серьезно страдает. У нее есть чувства. Ну, знаете, как я ей потом сказал? Я говорю: ой, деточка, вот где ты ошиблась. Ты рано позволила себе влюбляться. Вот твоя ошибка. Если ты выйдешь замуж рано это значит 18 лет, то тебе еще 4 года плакать.
Да слушай, у тебя и подушка спреет. И еще хуже может быть, может даже и до сумасшествия дойти, понимаете? Ну, что такое ребенок вот с 14 лет будет плакать, да? Я говорю, тебе надо покаяться в этом. Она говорит, я знаю, что это ненормально, я не знаю, как избавиться от этих чувств. Говорит, не представляете, как это у меня серьезно? Я страдаю от этого. У меня есть чувства, и мои чувства страдают. И я тогда понял, что здесь не смеяться мне нужно, а нужно какие-то советы дать, как-то помочь ей. Как защититься от таких нападков? Это явно, что вот в искушение впало. У кого-то от мыслей не может освободиться, а она от чувствах не может освободиться от этого. И это серьезно. Один брат уже семейный, даже больше того, многодетный, 6 детей уже у них. Тоже приезжает ко мне, я его так близко не знал. Он говорит, я ваши кассеты слушал, и мне они понравились, решил с вами побеседовать. Он еще по телефону позвонил, можно я приеду? Ну, можно, конечно, если... Я сказал, когда я дома буду, и он приехал. И говорит, у меня такая проблема, я нуждаюсь в помощи. По работе, а он прораб, одновременно ведет несколько строек, и мне по работе нужен интернет. Ну, в моей работе без этого не обойдешься. Ну, он мне рассказал, что он делает по интернету, я не буду ваше время дорогое отнимать. Но, говорит, когда я приобрел компьютер и подключился к интернету, я Богу пообещал, что ничего лишнего смотреть не буду. И даже помолился, Господи, и Ты мне в этом помоги. И однажды, ну, знаете, как у нас бывает, то лучше духовное состояние, то хуже, то лучше, то хуже. И однажды у него был упадок духовного состояния, и он не пободрствовал. Он вошел на сайт, ну, такой развратный, и, посмотрев несколько картин, осквернился. И с тех пор я, говорит, не могу, у меня нет сил удержаться. Я ежедневно вхожу в этот сайт и по 2 часа провожу в этом сайте. Мне страшно, я не только член церкви и проповедник, я отец многодетный. У меня 6 детей. Я понимаю, что я падаю, и семья моя может погибнуть. Остановиться не могу. У меня нет сил. Что мне делать? Дорогие друзья, такие переживания можно продолжить перечислять. Сколько таких нападок, когда дети Божьи страдают или от чувств, или от того, что осквернился, или от того, что в мыслях нет победы. А еще одно скажу, а потом уже буду более обобщенно говорить. А еще одно скажу. Немало тех, которые страдают от уныния. Вот нападает уныние по любой причине, и человек унывает. Встречаясь с друзьями, он делает вид, что он радостный, он улыбается, он поет вместе со всеми. И хочет сделать и внешний вид, что он не отличается от всех. А на душе такая тоска, что белому свету не рад. И нередко тоже подходят и говорят, не знаю, что делать. Дорогие друзья, уныние – это тоже состояние очень опасное. Когда человек в унынии, он делается как открытая мишень для стрел дьявола. Дьявол легко поражает такого человека, и он падает то в одном, то в другом, падает, страдает, мучается и падает, и падает. Когда человек не в унынии, когда у человека твердая вера, когда человек радостный, как Господь сказал, радуйтесь и веселитесь, тогда дьявол не может подступить к такому человеку. У такого человека намного больше шансов одерживать победу. А когда унывает, тогда дьявол поражает его. И это тоже сфера, когда человек страдает от уныния и нуждается в Божьей защите. Дорогой друг, брат или сестра,
для нас всех такое обетование звучит. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Во всех сферах, и материальной, и духовной, когда человек укрылся, ушел под защиту Божью, это надежно. Имя Господа – крепкая, надежная башня. Дорогие друзья, кто и как может укрыться в имени Иисуса Христа? Чтобы даже в наше последнее время, а последнее время, вот мы сегодня говорим о втором пришествии Иисуса Христа, все гряду скоро. Если скоро придет Господь, значит, мы жители последнего времени, и можно перечислить признаки последнего времени. Ну, я думаю, вы их и знаете. Вот и послание к Тимофею Павел перечисляет, и в 24 главе Иисус Христос перечисляет, и в 21 главе Евангелия от Луки перечисляет Господь признаки последнего времени. Все признаки налицо. Скоро Господь придет. А если скоро придет, то мы живем с вами в трудное время, ибо последние дни наступят времена тяжкие. Братья и сестры, молодежь дорогая, я думаю, что вы это вполне испытываете, и мы тоже, что мы живем в трудное время. Когда так столько много искушений, когда с особой силой дьявол делает нападки, и мы страдаем, и вот в этот период такое утешение звучит: имя Господа – крепкая башня. Итак, кто может укрыться в имени Господа? Убегает праведник. Дорогие друзья, на это я хочу обратить внимание, несколько минуточек остановиться. Убегает в башню надежную только праведник. А как стать праведником? Праведный верою жив будет. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Как стать праведником? Зашел человек в собрание и слушает проповедь. Иисус Христос призывает: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. А он сидит, от него перегаром воняет, в кармане сигареты, в другом карты, и думает: как всякий, так и я, что ли? Проповедник говорит: конечно. Господь говорит: все стою у двери и стучу, кто откроет дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. А еще Господь сказал: всякого, кто призовет имя Господне, спасется. Так и мне можно открыть сердце? Можно. А как это сделать? Проповедник говорит: надо выйти покаяться. А как покаяться? Сказать: Господи, прости меня грешника. Он выходит, становится на колени: Господи, прости меня грешника. Скажите, Бог уже от него перегаром воняет, а у него в кармане сигареты и карты. Скажите, Бог записал его в книгу жизни? Стал он праведником или еще нет? Конечно, стал. Ведь Господь пообещал: всякого, кто призовет имя Господне, спасется. Да. Но если он это принял верою, потому что, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Да, он уже стал праведником. А мы такого покрестим или нет? Нет, не покрестим. Если от него перегаром воняет, нет, не покрестим. А почему такая разница между тем, что Бог делает, и мы делаем? Очень простое объяснение. Бог сердце видит человека. И если он искренне кается и уверовал, Бог его прощает, и он уже праведник. А мы сердце не видим. Нам нужно увидеть жизнь. Мы подождем, пока перегар пройдет. Мы подождем, пока он сигареты выбросит, пока карты выбросит. И это правильно. То есть, другими словами, мы подождем, пока в его жизни появятся дела праведника. И это правильно. Обратите внимание, Бог говорит: праведный дотворит правду еще. То есть, получивший праведность даром по вере, мы не имеем права останавливаться на этом этапе. Нам нужно продолжать путь праведника. Праведный дотворит правду еще. И если человек верой получил праведность и теперь усовершенствуется на путях праведника, ему это обетование относится. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Для того, чтобы для тебя лично распространялось это обетование, друзья дорогие, нужно идти путем освящения. Нужно идти путем праведников. Праведный дотворит правду еще. Итак, мы с вами всегда или поднимаемся по шкале праведности. Я сейчас уже говорю не о той праведности, которую верой, даром получили, а о той праведности практической. Или мы поднимаемся по шкале праведности, или опускаемся. Дорогие друзья, и когда мы видим в каких-то вопросах вдруг молодежь не поднимается, у нас большие переживания. Нас ожидают какие-то потери. Потому что дьявол всегда ходит, как рыкающий лев. И нам нужна защита, нам нужно знать, где укрыться от него, нам нужно имя Господа. Нам нужно оставаться праведниками, то есть усовершенствоваться в праведности. Братья и сестры, мне сильно не нравятся нотации. Простите, я несколько слов нотации вам скажу. Вот, ну, как знаете, вот в любое объединение приедешь и присматриваешься, да, ну, как молодежь. У вас есть то, что надо поправить. Потому что это не от того, что вы поднимаетесь, а, по-видимому, какой-то спад у вас есть. Ну, мне кажется, даже вот я в сентябре месяце был в Америке, тогда я был первый раз, сейчас второй раз. Мне кажется, тогда даже чуть получше молодежь выглядела. Может быть, в связи с юбилейными общениями вы получше одевались. Ну, простите меня, друзья, я скажу только, моя нотация будет одну минутку, потерпите меня. Мне кажется, очень высокие каблуки у многих, очень высокие, неприличные. Это не красит вас. Мне кажется, зря многие сестры распустили волосы, это тоже вас не красит. Хотя бы вот эти две детали я вам скажу. Простите меня за нотации. Но это не подъем на пути праведности, это какой-то спад. Надо поправить. А поправить есть шанс, и Господь хочет, чтобы мы поправили. Что-то изменить, что-то поправить. И тогда, когда будут нападки дьявола, ты, дорогой друг, можешь укрыться в имени Иисуса Христа. Но это я хотел остановиться, кто может укрыться. А теперь как укрыться? Как укрыться в имени Иисуса Христа? Пребывать во Христе? Это значит, вот в послании, втором послании к Коринфянам есть слово такое. Ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а все в исполнении заповедей Господних. У меня, ну вот когда я обратил внимание на это слово, интересно мне стало. Все, вот это короткое слово, ну настолько емкое слово «все», «все». То есть все наши взаимоотношения с Богом, наш духовный рост, наши победы, все заключается в исполнении заповедей Господних. Вот, вот ради интереса, где вы будете сегодня ночевать? Ну, будете группами ночевать. Потому что я вчера был в одной из церквей здесь, Сакраменто, когда спрашивали, кто сколько гостей примет, кто сказал 4, кто 6, кто троих. Значит, я понимаю, что вы будете группами ночевать. Вот возьмите и проверьте себя. Сколько вы знаете заповедей Господних, которые нужно исполнять? Вот перечислите. Ну, потом можно порассуждать, а как мы их исполняем? Ну, я хочу сказать, что мы слабенько знаем заповеди. Вот я вот в свете этого местописания, что все в исполнении заповедей, читал послание к римлянам, вчера, ну, от начала до конца прочитал послание с ручкой в руках, и первые 8 глав, даже нет, наверное, больше, 10 глав первых, заповедей я не нашел. Заповедь – это конкретное повеление или конкретный запрет. И запрет и повеление – это заповедь. А в последних главах римлянам я нашел 50 заповедей. 50 заповедей. А сколько вы, проверьте себя, сколько вы вспомните заповедей? Если все и все наши отношения с Господом строятся на исполнение заповедей, ну тогда нам нужно их знать. выучивать их, проверять, как в моей жизни, как я их исполняю. Это значит пребывать во Христе Иисусе, заповеди соблюдать. Потом в смирении пребывать, потому что Бог смиренным дает благодать. Пребывать во Христе Иисусе – это значит смирение. Как это в практической жизни? Послушание проявлять, кротость проявлять. Не стараться быть более современными. Это не нужно Господу. Господь хочет, чтобы мы были в таком состоянии, чтобы мы могли в имени Иисуса укрыться. Это место праведника, и при том в смирении, исполняющих заповеди, в послушании пребывать. Ну, еще такая короткая деталь. Вот встречаясь с каким-нибудь делом, просто задать вопрос себе, а как бы Христос поступил в этой ситуации? Вот так и ты поступи. Это значит пребывать во Христе Иисусе. И кто во Христе пребывает, это самое надежное положение. Имя Господа – крепкая башня, и укрывается праведник, и безопасен. Все, по этой теме я закончил. Теперь несколько минут призыва. Дорогие друзья, кто в нашем собрании знает, что он не в должном состоянии перед Богом и, может быть, потерял эту защиту Божью, то есть не укрывшись во Христе Иисусе, поступал или жил, тебе тоже нужно покаяние. Кто-то, может быть, никогда не совершал покаяние, но ты знаешь, что ты грешник, и тебе нужно каяться. И вот сказано, благодатью вы спасены. Я хочу несколько слов о благодати сказать. Дорогие друзья, прощение грехов гарантировано кающемуся грешнику. В Евангелии от Иоанна 1, глава 17 стихом сказано, благодать произошла через Иисуса Христа. Итак, короткое рассуждение о благодати. Благодать имеет две стороны. Сторона человека и сторона Божья. Вначале сторона человека. Разбойники, которые совершили мятеж в городе и убийство, это было жестокое убийство, что их приговорили к страшной смерти. Не просто к тому, чтобы голову отсечь, а их приговорили к распятию. Распятие на кресте – это мучительная смерть. И к распятию приговаривали только особо ярых преступников. И вот три преступника, которых приговорили к смертной казни, ожидают, завтра будет казнь. Последняя ночь перед казнью. Я думаю, этот пример, возможно, вы слышали, но я его расскажу, напомню. Однажды два друга были, они часто парились в баню вместе. Один работал прокурором, а другой – журналистом. И журналист не рядовой. Очень одаренный, способный журналист. Он мог описать какое-то событие так захватывающее, что все знали этого журналиста, искали его статьи почитать. Очень интересные статьи были. Если переживание что-нибудь описывает, то он настолько понимал душу человека, так опишет до глубины его переживания, так живо опишет, что он нравился своему другу-прокурору. И однажды, находясь они вот вместе, вечер проводили, ну, может быть, даже в сауне, он говорит, слушай, ты не смог бы описать жизнь человека последняя ночь перед расстрелом? Он говорит, слушай, чтобы описать это, надо пережить. Я так не смогу описать. Это же, ну, как узнаешь эти чувства? Он говорит, а давай попробуем. Давай, вот у меня есть, прокурор говорит, у меня есть одно дело нераскрытое. То есть дело очень серьезное. За такое дело сразу приговорят к расстрелу. Но мы преступника не нашли. Давай на тебя заведу дело. Повесим это преступление на тебя. Пройдет суд, тебя приговорят к расстрелу, а ты подпишешь, что ты сделал это. И ты переживешь последнюю ночь, а потом мы тебя освободим. А он говорит, не, я боюсь, а вдруг твоей силы не хватит? Ты потом сможешь доказать, что это сфабрикованное дело или нет? Смогу, не переживай. У меня друзья и областной прокурор, и другие. Я смогу тебя выручить, гарантию тебе даю. Ну и журналист рискнул. Хотя переживал. Ну, он подписывает своей рукой, что он совершил это преступление, переживал. А чем это кончится? А вдруг прокурор не сможет доказать? Но все-таки рискнул. Ну, знаете, он был интересный человек, а интересные люди рисковать умеют. И он рискнул.
Прошел суд, его вынесли приговор, приговорен к расстрелу. До расстрела остается там 3 недели ему жить, он живет в камере смертников. И вдруг за день до расстрела, а там дают газеты читать, читает в газете объявление, обрамленное черной рамочкой. Скоропостижно скончался прокурор города, такой-то, такой-то, и все. И он понял, что он никому не докажет. Он стал стучать тогда в двери, приходит конвой, он говорит, мне срочно нужно встретиться. Вот, смотри, объявление, прокурор умер, а у меня дело сфабрикованное. Они говорят, перед смертью все с ума сходят. Закрыли его в камере, и он ничего сделать не может. К утру он посидел полностью. И утром его встречает прокурор, улыбаясь, говорит, ну теперь ты сможешь описать? Он сказал, нет, не смогу. Такие вещи не опишешь. Это ужас. Всю ночь не спал, это пустяки. Какие кошмары передо мной прошли, какие глубокие переживания, даже и пытаться не буду описывать. И он седой остался. И только седина на его голове все скажет. И вот находятся, теперь я опять возвращаюсь к библейской истории, находятся 3 разбойника, ожидающие распятия. Я уверен, что ни Варавва, ни другие разбойники в эту ночь не спали. Завтра им предстоит страшная казнь, они преступники. И никакого варианта не существует. И вот вся внутренность, все струны души натянутые, и открывается дверь, и ему говорят, Варавва, ты свободен. А он думает, разыгрывают. Быть этого не может. А он говорит, свободен ты. Почему? За тебя Иисус из Назарета будет распятый. И его освобождают. Он ему не верится. Неужели кандалы сняли? Неужели ему говорят, да, Варавва, ты свободен? Братья и сестры, вот это благодать. Он никак не рассчитывал. Он заслужил распятие. А ему говорят, ты свободен. Но эта благодать, она не дешевая, она дорого стоит. А для Иисуса эта благодать вот что стоила. Когда его били бичом, когда одели терновый венец на голову и били палками по голове, и кровь лилась. Когда его прибили ко кресту и повесили, и истекая кровью, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Он дорого заплатил для твоего спасения, друг дорогой. И теперь благодатью вы спасены. Теперь хватит только сказать, Господи, прости меня, и ты уже праведник. Ты Божий человек. Но не думай, что это так дешево досталось. Господу досталось это дорого. И теперь, переживая спасение души твоей, все Он сделал. Только приди, примирись с Господом, признай себя грешником, только покаяние соверши. Неужели так мало нужно? Да, так мало. Потому что многое уже Господь сделал. Ему дорого досталось твое спасение. А теперь только откликнись, и спасенный. Дорогие друзья, Господь сегодня призывает всех, кто не удовлетворяет Господа к покаянию. Господь говорит, все стою у двери и стучи, это Он даже верующим говорит, все стою у двери и стучу, и кто отворит дверь свою, войду к нему и обитель совершу. Друзья дорогие, Господь зовет к покаянию, Он пролил кровь, взгляни на Голгофу, взгляни на распятие, там родилась благодать, пренебрегай благодатью. Мы сейчас, вставшие все вместе, споем, неужели не приняв Христа, ты уйдешь? Чтоб дальше во мраке блуждать, спасением божественным пренебрежешь, отвергнув Его благодать. Дорогие друзья, мы будем петь его, и кто хочет покаяться, выходите во время пения и преклоняйте здесь колени, а потом мы дадим возможность вам помолиться. Итак, будем петь молитвенно, как я и просил у вас помощи, молитесь, чтобы Господь помог бы сделать этот решительный шаг. Это шаг геройский – выйти на покаяние. Итак, будем петь, а кого Господь зовет, немедли выходи на покаяние.
наш Господь. Кто-то впервые помолился молитвой покаяния, кто-то обновляет, поправляет свой светильник. Господи, но мы знаем, что каждое слово покаяния, каждая слезинка очень дороги Тебе. И мы верим, что сейчас Ты каждого услышал, молитву каждого принял, каждому даешь прощение, кто обратился к Тебе. Но очень многие просят, чтобы Ты утвердил на этом христианском пути, чтобы дал силу побеждать искушения, жить новой жизнью. И мы тоже об этом просим. Помоги, Господь, пошли каждому обильно благодать Твою. И еще Тебя просим за тех многих, которые находятся в этом общении, но еще не нашли в себе силы сделать эти шаги сюда, чтобы помолиться Тебе. Просим, Господь, Духом Святым, продолжай работать в их сердцах. Мы Тебе поклоняемся и благодарим за ту благодать, которая уже явлена в этом общении нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Аминь. Дорогие друзья, в пожелание всем покаявшимся, мы давайте один куплет споем сейчас. «Жить для Иисуса, с Ним умирать. Лучшую долю можно ли желать? Стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это жизнь всю отдать». И у кого желание есть тоже совершить покаяние во время пения одного куплета, выходите сюда, и после того, как закончится молитва, мы будем заканчивать первый час общения. Итак, во время пения первого куплета, желающие покаяться, выходите. Поем, потом помолиться.
Жизнь.